Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу». Микрофон у настоятель храма Сретения Господня, село Чемурша Чебоксарского округа, священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о евангельском событии исцеления Христом человека слепого от рождения, которому посвящена целая неделя в послепасхальный период. Более подробно остановимся на словах Спасителя: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Поразмышляем о духовном прозрении. Что такое духовное прозрение? Поговорим о вере во Христа, которая в евангельских исцелениях была необходимым условием совершенного чуда. Ну и поговорим о гордости, мешающей прийти к Богу и обрести духовное зрение. Итак, шестое воскресенье после Пасхи. Это неделя о слепом, так называемая. И вспоминается исцеление слепорожденного, и вся канва евангельского повествования заключается в том, что Иисус, идя с учениками, увидел слепого от рождения человека, сидящего при дороге и просящего милостыню. Ученики начинают философствовать, пытаясь понять, почему он слеп от рождения, кто, дескать, согрешил, он или его родители, но Иисус, сделав брение из слюны и земли, помазал глаза слепому и сказал «умыться в купальне Силуам». Слепой умылся и пришел зрячим. Люди удивлялись, кто-то даже не мог узнать прозревшего, он это или не он сидел у дороги, и все это произошло в субботу. Приводит прозревшего к фарисеям и начинает допытываться, как он прозрел, тот отвечает, как все было. Фарисеи начали спорить между собой, от Бога ли тот человек, который исцелил в субботу или нет. Потому что нарушена была суббота, прозревший называет Иисуса пророком, а иудеи, оскорбив его, зовут родителей. Родители боятся быть отлученными от синагоги и говорят, что он уже взрослый, и сами его спросите. А прозревший, набравшись храбрости, прославляет Иисуса и обличает фарисеев, пока его не выгнали. «И это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус встречает прозревшего и спрашивает, верует ли он в Сына Божия. На вопрос «А кто он?» говорит прямо: «И видел ты его, и он говорит с тобою». На что прозревший отвечает: «Верую», и кланяется Иисусу. И в заключение Иисус обличает фарисеев, иносказательно говоря об их слепоте. Итак, давайте остановимся на некоторых моментах. Ученики спрашивают Иисуса, кто согрешил, пытаясь понять причину слепоты. И на вопрос учеников, предваривший исцеление, кто согрешил, он или его родители, Христос отвечает, что не согрешил ни он, ни родители его, но для того, чтобы на нем явились дела Божии. Вообще все эти сомнения и размышления учеников, они основывались на законе Моисеевом, гласившем, что Бог наказывает детей за вину родителей до 3-4 рода, книга Исход, 20 глава, 5 стих. И Ефрем Сирин говорил о том, что не совсем правильно понимает этот стих, что Бог по долготерпению своему терпит человека лукавого и сына, и внука его, но если они не покаются, налагает наказание на главу четвертого, как скоро он в лукавстве своем подобен отцам своим. Или из книги пророка Иезекииля вспомню такие слова, что «было ко мне слово Господне, — говорит пророк Иезекииль, — зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград у детей на зубах оскомина? Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем остается». Мы все пытаемся познать сами, своим разумом, и все события, с которыми мы сталкиваемся, пытаемся как-то осмыслить в рамках своей логики, со своей колокольни. И вот это неправильное суждение или осуждение — оно встречается очень многих и очень часто, и люди сами додумывают в меру своего ума, духовного, интеллектуального багажа, но нам никогда не постигнуть промысла Божия о каждом человеке. Для этого, как минимум, надо прожить жизнь этого человека. И вот Господь предостерегает от таких умозаключений учеников, отвечая, что никто не согрешил, но чтобы явились дела Божии. Вот он исцеляет слепорожденного, говорит ему идти умыться в купальне Силуам, омой глаза свои, и будешь здоровы. И вот он идет и исцеляется. Если взять более широкий духовный смысл всего этого события, можно сказать, что слепорожденный представляет собой род человеческий, а купальня Силуам самого Господа, который есть посланный с неба, чтобы живой водой Духа Святаго через таинство крещения возвратить духовное зрение роду человеческому, ослепленному грехом. Господь говорит в Евангелии: «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру». Это цитата из этого же евангельского отрывка об исцелении слепорожденного. Была суббота, когда Иисус сделал брение, отверз ему очи, тогда вот некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Насколько внешняя форма обряда может оказаться важнее сути духа и смысла? И закостенев во внешнем, человек может не узнать Бога, не услышать Его призыва. И человек может прятаться за этой внешней формой от Бога, как Адам прятался за кустами в райском саду. Но Адам-то знал, что он согрешил, а человек порой может внешним исполнением обряда как бы откупаться от Бога и в глубине души при этом противясь Богу, Его воле, Его законам, живя собственным обожествлением, костенея в гордости и в лицемерии. Именно против этого боролся Иисус, именно это Он обличал в Евангелии. Он мог есть и пить с мытарями и грешниками, но обличал лицемерие фарисеев, именно поэтому фарисейское лицемерие стало нарицательным. Господь исцелял в субботу, чтобы показать, что суббота для человека, а не человек для субботы. Как правило, все евангельские исцеления в субботы были не только ради одного исцеленного человека, круг воздействия был гораздо шире, и до сих пор в веках расходятся эти волны. Похоже на то, как бросается в воду камень, а волны влияют на последующие поколения. Во время исцелений возникало два полюса. Одни радовались, славили Бога, другие, прикрываясь заповедью субботы под маской праведности, обнажали свою зависть. Именно в этом отрывке мы читаем: «И была между ними распря». Странный парадокс. Зависть ослепила людей физически здоровых, а слепой человек оказался готовым принять Иисуса, быть исцеленным от Него, и в итоге он стал прозревшим. И вот Господь говорит такие слова: «На суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы». Духовное прозрение. С чего оно начинается? Человеку открываются его грехи. Он начинает каяться, появляется в душе страх Божий. Некоторые ищут духовного прозрения, чтобы как третий глаз, знаете, контакт там с цивилизациями, еще что-то. Слепота душевная исцеляется слезами покаяния, когда человек постоянно употребляет труд души, чтобы очиститься. С чего начинается духовное видение? Вот, например, один говорит: «Я вижу будущее», другой: «Вижу прошлое», третий видит некую ауру, четвертый — ангелов, пятый видит пророческие сны. Это духовное зрение. Ну, если мы рассмотрим этот вопрос в контексте традиции православного мировоззрения, христианского мировоззрения, то нет, это не духовное зрение. Духовное зрение — это видение истины. Истина состоит в том, что мы люди грешные, падшие, отверженные от Бога. И вот духовное истинное видение начинается с того, что человеку открываются его грехи. Увидев свои грехи, человек приходит в смятение, начинает понимать, что никто и никакая человеческая, нечеловеческая сила не может его освободить от этого моря грехов, и сам он очиститься не может. И вот тогда он приходит с просьбой ко Христу: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». слова из Евангелия. Потом, когда этот грех почти изгладится из нашей души, Господь откроет другой наш грех, и еще, и еще. Так по ступеням мы будем идти вперед к свету. Постепенно жизнь наша будет наполняться радостью, чистотой и правдой Христовой. Без такого духовного зрения, без покаяния, мутаря, духовная жизнь, она может принять уродливые формы, которые не будут наполнены присутствием Бога. Вроде человек считает себя верующим, но на самом деле Бог давно отошел от него. Те же самые фарисеи, как яростно противостоящие Христу. Но ведь они были люди глубоко верующие, знающие закон. Они ходили в храм, они соблюдали обряды, все праздники. Но как-то так получилось, что они пришли к мысли убить Иисуса. И сейчас, в принципе, ничего не поменялось. Эти евангельские строки обращены каждому из нас сейчас, в 21 веке, несмотря на то, что были написаны 2000 лет назад. Как бы нам не оказаться фарисеями, сначала разбавляя слова Христа в своем понимании, лишая их соли, потом требуя большей мягкости, толерантности, удобства, комфорта там и так далее. Потом, совсем забросив Евангелие на запылившуюся полку, ищем ли мы в нашей жизни Царство Небесного, как заповедал Господь? Любим ли мы Бога, стараясь исполнить Его волю, или оправдываем себя в блуде, пьянстве, чревоугодии, сребролюбии, абортах, изменах, при этом думая, что мы достойны жить с Богом в Его Царстве? Если это так, то мы уже закостенели в фарисействе. И к нам могут быть обращены слова из притчи «Как ты вошел сюда в небрачной одежде?» Возьмите его, бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Самое страшное, что все это духовное ослепление происходит с нами незаметно и постепенно. Постепенно вместо Бога мы начинаем видеть самого себя. Бес не сидит сложа руки, нужно очень внимательно вглядываться в свою душу, чтобы разглядеть там перемены. Если там угнездится гордость, то она может быть обнаружена, если мы внимательны к себе, если мы честны к себе, если мы имеем смирение, чтобы слушать советы других, если мы душевно настроены так, чтобы не искать в себе достоинства, превозношая себя, а наоборот искать недостатки, если мы любим Бога и Его правду, если мы даем совести действовать в нас. У святителя Тихона Задонского в его творениях есть такое рассуждение о гордости, которая духовно ослепляет человека. Он пишет знаки гордости, как мы можем определить в себе, есть ли у нас что-то подобное. Так первое, человек ищет славы, чести и похвалы. Второе, дела выше сил своих начинает. Третье, во всякие дела самовольно вмешивается. Четвертое, себя без стыда возвышает. Пятое, других презирает. Шестое, чести лишившись, негодует, ропщет и жалуется. Седьмое, высшим, то есть начальству, непокорный. Восьмое, доброе себе, а не Богу приписывает. Девятое, во всем хочет показаться, чтобы вот его отметили, как-то быть в центре внимания. Десятое, других дела пересуждает. Одиннадцатое, погрешности их возвышает, хвалу уменьшает. 12. В слове и поступке надменность некую показывает. 13. Исправление и увещевание не любит, совета не принимает. И 14. Не терпит в уничижении быть и прочее. Вот такие вот знаки гордости. Если мы увидим какой-то из них в себе, то нужно с Божьей помощью вот все эти сорняки выкорчевывать. А как преодолевается гордость? Прежде всего, верой во Христа и внутренней борьбой. Вот, вспоминаем этот евангельский отрывок, Господь говорит, «Веруешь ли ты?» Вера — это некое духовное знание, это тайна благодатного опыта присутствия Бога. Иисус, услышав, что выгнали исцеленного, найдя его, сказал, «Веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус говорит ему, «И видел ты его, и он говорит с тобою». Прозревший отвечает, «Верую, Господи, поклонился ему». Это как бы такая словесно-образная икона благодарности, когда человек способен воспринять любовь и ответить на нее. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма Сретения Господня села Чемурша Чебоксарского округа, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.